Знаете, можно представить себе раздевалку спортивной команды прямо в перерыве самого сложного, ну, самого изматывающего матча сезона. Игроки физически разбиты, они явно проигрывают, моральные силы как бы на исходе. И тут входит тренер. Сначала он подходит к тактической доске и спокойно, знаете, очень методично разбирает ошибки первой половины игры. Чертит какие-то схемы.
То есть такая сухая структурная экспозиция.
Да, именно. Но затем он вдруг бросает маркер, и тон резко меняется. Начинается такой мощный эмоциональный призыв вспомнить, кто они вообще такие. Выйти на поле и биться уже не просто за победу, а ну... друг за друга.
О, это отличная метафора. Вот этот контраст между детальным, почти академическим объяснением того, как все устроено, и категоричным, пламенным требованием, что нам теперь с этим делать, это, ну, один из самых эффективных риторических приемов вообще. И он, скажем так, гораздо старше любой современной спортивной психологии.
Да-да. И именно такую структуру мы видим в материале, который сегодня оказался в центре нашего внимания. Сегодня мы глубоко погружаемся в лекцию доктора Дэвида Ади Сильвы, которая детально препарирует 10 главу очень древнего текста.
Послание к евреям, верно?
Да, конкретно стихи с 19 по 39. И наша цель в этом разборе, ну, это исследовать текст как такой выдающийся мастер-класс по антикризисному управлению.
Звучит интригующе.
Мы посмотрим, как древний автор использовал сложнейшую риторику, переосмысление травм и даже какую-то радикальную редактуру старых писаний, чтобы просто удержать маргинализированное сообщество от неминуемого распада.
Но здесь нам необходимо сразу обозначить один очень важный контекст, чтобы убрать все недопонимания. Документ, с которым работает доктор Де Сильва, является фундаментально религиозным и оперирует теологическими концепциями.
Это важно проговорить.
Да. Однако наша задача сегодня, ну, не вступать в какие-либо теологические споры и уж тем более не пропагандировать религиозные догмы. Мы не занимаем ничью сторону. Мы подходим к этому тексту исключительно с позиции литературного и исторического анализа.
То есть нас интересует механика?
Абсолютно. Нас интересует то, как эти идеи были сконструированы и как они функционировали внутри конкретной социальной группы в первом веке, ну, чтобы обеспечить ее выживание в крайне враждебной среде.
И вот именно этот подход делает материал невероятно актуальным. Ведь механизмы сохранения группы, психология стойкости перед лицом сильного социального давления – это то, с чем сталкиваются абсолютно любые сообщества сегодня.
Да, от корпоративных команд до общественных движений.
Вот именно. Итак, текст переходит от богословской теории к суровой практике. Автор заявляет, что благодаря жертве Иисуса эти люди получили беспрецедентный доступ в присутствие самого Бога. Но этот доступ требует определенного состояния.
Совершенно верно. В лекции очень четко подчеркивается, что этот доступ не является каким-то, ну, автоматическим билетом, который можно просто положить в карман и забыть. Текст требует от участников одного конкретного качества, которое в оригинальном греческом обозначается словом «паресия».
Паресия. Интересно.
Да. И в античном мире это понятие означало гораздо больше, чем просто внутреннее отсутствие страха. Это, скажем так, смелость открытой речи, право и даже обязанность публично заявлять о своей позиции, не таясь.
То есть нельзя просто тихо верить дома на диване?
Вот именно. И самым прямым физическим проявлением этой паресии в контексте группы был полный отказ от социальной изоляции. Люди просто обязаны были собираться вместе, несмотря на все риски.
Если искать исторические аналогии, я тут подумал, это больше похоже не на получение индивидуального VIP-пропуска, как можно было бы сначала подумать, а на построение боевой фаланги.
О, отличное сравнение.
Ну да, в фаланге выживание каждого зависит от того, насколько плотно сомкнуты щиты. Если один человек, испугавшись давления, решает выйти из строя и спрятаться, он подставляет не только себя.
Он создает брешь.
Да, брешь, через которую могут уничтожить вообще весь отряд.
Эта метафора очень точно отражает социальную динамику текста. Более того, автор послания вводит конкретные маркеры идентичности, чтобы усилить вот это чувство монолитности строя.
Что за маркеры?
Доктор Де Сильва обращает внимание на метафоры очищения. Там говорится про окропление сердец для очищения совести и омытие тела чистой водой, что, ну, является явной отсылкой к ритуалу крещения.
Ага.
В социологическом смысле это инициация. Эти ритуалы проводили четкую, невидимую, но вполне осязаемую границу. Они служили декларацией «мы прошли через этот процесс, мы отделили себя от внешнего мира, который сейчас нас притесняет».
Но слушайте, само по себе наличие границы и каких-то там одинаковых ритуалов еще не гарантирует сплоченности.
Согласна.
Ну, правда, люди могут пройти обряд, а потом спокойно разойтись по домам и пытаться выжить в одиночку. Как текст заставляет их реально взаимодействовать. И вот здесь лекция раскрывает одну из самых, на мой взгляд, удивительных проблем перевода.
О да, это действительно критический момент лекции. Речь идет об анализе 24 стиха 10 главы. Если мы откроем большинство современных популярных переводов на английский язык, да и на многие другие, этот стих звучит как призыв к очень активному действию.
Что-то вроде «будем внимательны друг к другу, чтобы поощрять».
Да, или даже провоцировать друг друга на любовь и добрые дела. Создается такое стойкое впечатление, что главная задача верующего — найти рычаг давления на ближнего.
Ну, звучит как типичная директива современного корпоративного HR-отдела. Честное слово. Как нам повысить KPI по эмпатии в коллективе и замотивировать сотрудников на лучшую продуктивность?
Да-да-да.
И в нашей культуре, которая просто помешана на результативности, это воспринимается абсолютно нормально.
Но этот современный уклон в такое достигаторство полностью искажает изначальный смысл. Доктор Десигва указывает, что в оригинальном греческом тексте используется глагол «катаноумен».
«Катаноумен»? И что он значит?
Его базовое, фундаментальное значение – это рассматривать, тщательно замечать или направлять ум на что-либо. В оригинале вообще нет идеи, провокации или искусственной мотивации.
Ничего себе.
Истинный смысл фразы такой: давайте пристально смотреть друг на друга. Замечать реальные трудности, вызовы и то самое социальное давление, с которым сталкивается человек прямо рядом с вами.
Ага, то есть...
Согласно логике древнего автора, именно такое глубокое, искреннее замечание другого естественным образом порождает всплеск заботы.
То есть, смотрите. Современный менеджмент тратит какие-то колоссальные ресурсы на попытки заставить людей работать эффективнее или искусственно заботиться о команде, что часто вызывает лишь отторжение. Ну или выгорание.
Да, мы видим это постоянно.
А древний текст предлагает, ну, совершенно иную механику. Забота не рождается из принуждения, она рождается исключительно из способности ясно видеть чужую уязвимость.
Угу.
Если ты по-настоящему замечаешь, под каким прессом находится человек, желание поддержать его возникает спонтанно, просто как рефлекс. Внимание — это и есть социальный клей.
Именно так. Это спасительное глубокое внимание друг к другу удерживает группу от распада. Но знаете, логика текста тут довольно безжалостна.
В каком смысле?
Если внимание спасает, то отказ от него разрушает все. Что происходит, когда человек больше не хочет, чтобы на него смотрели? Когда он отдаляется от группы, ну, чтобы не привлекать к себе гнев соседей-язычников.
А, то есть пытается стать невидимым?
Да, и здесь тон автора послания становится просто пугающе жестким.
И вот это отдаление, я заметил, трактуется не как усталость или минутная слабость. Текст классифицирует уход в тень как намеренный такой высокомерный грех.
Абсолютно.
И чтобы понять, почему реакция настолько радикальна, нужно погрузиться в контекст греко-римской системы отношений патрон-клиент. Без этого античного бэкграунда все эти угрозы автора кажутся, ну, просто чрезмерными.
Да, система патрон-клиент была, по сути, кровеносной системой античного общества. Там же не было социальных гарантий или, не знаю, государственных пенсий.
Каждый сам за себя.
Да. Если вы были человеком низкого или среднего статуса, ваше физическое выживание, юридическая защита, доступ к каким-то ресурсам напрямую зависели от покровительства могущественного благодетеля, патрона.
Логично.
И в обмен на эту жизненно важную защиту клиент был обязан оказывать патрону абсолютно публичную лояльность и умножать его честь в обществе.
Следовательно, попытка скрыть свою принадлежность к сообществу, ну, просто ради того, чтобы не раздражать языческое окружение, это не просто малодушие.
Нет,
В парадигме первого века это публичное оскорбление божественного патрона, который, ну, предоставил высшую защиту.
Текст формулирует это даже как тройное оскорбление. Во-первых, это попирание Сына Божьего, то есть полный отказ от признания статуса покровителя. Во-вторых, осквернение крови завета. Это обесценивание самой цены, которой была куплена эта защита.
Звучит очень серьезно.
И в-третьих, оскорбление духа благодати. Лекция подчеркивает здесь интересную игру контрастов, противопоставление хубрис, то есть дерзости и высокомерия клиента, и харис, милости и благосклонности патрона. Ответить дерзостью на высший акт милости считалось немыслимым нарушением мирового порядка.
Можно представить себе такую ситуацию. Вот должника выкупают из рабства, спасают его семью от голода, а на следующий день он просто выходит на городскую площадь и публично плюет своему спасителю в лицо.
Да, просто потому что его старые приятели начали над ним насмехаться.
Вот именно. Это же настоящее социальное самоубийство. Это отрезает человека от любой поддержки в будущем.
Совершенно верно. И чтобы закрепить эту мысль, автор апеллирует к очень древнему закону из книги «Чисел». Этот закон проводил строгую границу между грехами непреднамеренными, совершенными по неведению, и грехами, совершенными с поднятой рукой.
С поднятой рукой это как?
Это значит дерзко, сознательно бросая вызов авторитету, и для таких проступков не было предусмотрено механизмов примирения, а только наказания. Текст рисует такую устрашающую картину ревнивого огня, готового пожирать противников, усиливая эту мысль цитатой из пророка Исаии. Грозный вывод гласит: «Страшно впасть в руки Бога живого».
Ого! Ну, после такого леденящего кровь предупреждения аудитория первого века, вероятно, просто замерла в ожидании дальнейших угроз. Но...
Но здесь мы видим тот самый момент с брошенным маркером из вашей аналогии.
Точно. Древний автор совершает просто блестящий риторический маневр. Вместо того, чтобы продолжать давить страхом, он предлагает группе переосмыслить их собственные прошлые травмы. Он буквально меняет парадигму.
Доктор Де Сильва иллюстрирует этот прием совершенно потрясающей исторической параллелью. Он вспоминает труды римского историка Тацита, который описывал, как полководец Агрикула мотивировал свои истощенные войска перед очень важной и решающей битвой.
Угу. И как он это делал?
Агрикула не пугал их смертью. Он обращался к их достоинству. Он напоминал им об их же прошлых преодолениях. Он говорил: «Вспомните, сколько лесов вы прошли, сколько болот форсировали. Вы уже доказали свою храбрость».
Потрясающе.
И автор послания к евреям использует абсолютно идентичный механизм. Он обращается к общине и призывает вспомнить первые дни их веры, когда они уже пережили публичное оскорбление, гонение и даже конфискацию их имущества.
Но он ведь не просто говорит: «Эй, помните, как нас лишили домов и выставили на посмешище?»
Нет, конечно.
Он перекодирует этот опыт через спортивную терминологию античности. Я обратил внимание, он называет их прошлые маргинализацию и страдания великим состязанием.
Да-да.
А в следующей, 11 главе, появляется тот самый знаменитый образ облака свидетелей, который, ну, как выясняется, с греческого точнее переводится как «облако зрителей, болельщиков на трибунах амфитеатра».
Это феноменальный психологический трюк. Подумайте, когда репрессивный аппарат или просто враждебные соседи отбирают имущество, их цель – это социальное уничтожение. Они транслируют сообщение: «Вы никто, вы вне закона, вам должно быть стыдно».
А автор текста просто полностью лишает угнетателей власти над этим нарративом.
Именно. Если воспринимать потерю статуса как тяжелейший раунд на гладиаторской арене, где, ну, за каждым твоим движением следят великие герои прошлого, которые сидят на трибунах, стыд просто испаряется.
Социальная изоляция превращается в элитное соревнование за честь. Угнетатель думает, что он наказывает жертву, а жертва в этот момент видит себя атлетом, зарабатывающим бессмертную славу.
Это полностью обесценивает оружие притеснителей.
100%. Способность сохранять лицо и верность перед высшим патроном начинает значить больше, чем какое-то там земное имущество, которое текст прагматично называет, ну, просто временным.
Да.
Но чтобы окончательно зацементировать эту новую победную идентичность, автор послания предпринимает шаг, который, ну, в современных академических кругах вызвал бы просто бурную дискуссию.
Это ж точно.
Он берет священные тексты Ветхого Завета и очень креативно редактирует их под нужды момента.
В лекции этот процесс описывается как виртуозная компиляция. Автор послания не просто цитирует, он плетет совершенно новую смысловую ткань. Он берет пророчество из книги Аввакума и интегрирует в него фразу из книги Исаии «Еще немного, очень немного».
Угу.
Если у Исаии эта фраза касалась времени, которое нужно переждать в укрытии от Божьего гнева, то здесь она меняет полярность. Она создает колоссальное чувство безотлагательности и надвигающегося триумфа. Ожидание финала и награды сжимается до предела.
И самое интересное, что на этом редактура не заканчивается. Доктор Ди Сильва подробно разбирает, что происходит с самим текстом Аввакума. В оригинальном древнееврейском тексте речь шла о пророческом видении, которое обязательно сбудется, даже если немного задержится.
Да. А в Септуагинте, это греческий перевод, с которым и работал автор послания, фокус уже был смещен. Там видение персонифицировалось в грядущего мессию.
Но автор послания идет еще дальше и делает какую-то радикальную перекройку.
Именно. Он совершает, можно сказать, хирургическое вмешательство в синтаксис. В Септуагинте текст Аввакума предостерегал, если этот грядущий отступит, проявит малодушие, то душа Бога не будет к нему благоволить.
Так.
И что делает автор послания к евреям? Он меняет части стиха местами. В результате этой перестановки предупреждение «если он поколеблется или отступит» отвязывается от мессии и применяется напрямую к самим читателям послания.
Ничего себе!
Таким образом выстраивается бескомпромиссная дихотомия. Есть праведник, который живет стойкостью и верой, и есть тот, кто отступает, обрекая себя на гибель.
Вы знаете, с точки зрения современного западного рационализма, это звучит как такое классическое вырывание из контекста. Но берется фрагмент из одной эпохи, комбинируется с другим, вообще меняется порядок слов, и все это ради того, чтобы пасторская мысль звучала убедительнее. Как античные слушатели относились к такой манипуляции с сакральным текстом?
Это отличный вопрос. Важно понимать, что в рамках античной риторики и иудейской мидрашистской традиции толкования это не считалось манипуляцией или каким-то искажением.
А чем это было?
Это был процесс актуализации. Понимаете, древние тексты воспринимались не как мертвые музейные экспонаты, с которых нужно сдувать пыль, а как живой голос, который просто обязан был говорить с новым поколением, отвечая на его текущие экзистенциальные вызовы.
То есть автор не пытался обмануть общину?
Конечно, нет. Он мобилизовал весь авторитет писаний, чтобы вырвать людей из состояния страха и апатии. Для него этот текст был инструментом спасения жизни прямо здесь и сейчас.
И это очень плавно подводит нас к финальной экстраполяции. Риторический конструкт, который мы сейчас разбирали, спасал людей 2000 лет назад. Но, как я понял, доктор Де Сильва в своей лекции настаивает, что принципы выживания сообщества, заложенные в нем, критически важны для понимания и современных социальных вызовов.
Безусловно.
Центральная мысль в том, что принадлежность к идее, вообще ученичество, это фундаментально не индивидуальный проект.
Лекция выделяет два типа давления в современном мире. В незападных странах сообщества часто сталкиваются с жестким физическим, государственным или социальным прессингом, который типологически очень близок к тому, что переживали адресаты послания к евреям.
То есть прямая угроза.
Да. И там сохранение по России вот этой смелости – это вопрос физического выживания группы. Но в западном секулярном мире механизм разрушения совершенно иной. Здесь главная угроза – это приватизация религии и ценностей.
И эта приватизация работает, очень тонко. В современном обществе ведь комфортно и безопасно обсуждать политику, погоду, какую-то массовую культуру.
Угу.
Но публичное обсуждение глубоких духовных убеждений или, скажем, категоричных моральных императивов часто клеймится как нечто такое бестактное. Как будто ты нарушаешь личные границы окружающих.
Да, это сразу вызывает неловкость.
Возникает такое невидимое социальное давление, принуждающее человека сделать свое убеждение сугубо приватным хобби, просто чтобы оставаться социально приемлемым.
Идентичность. Первоисточник здесь непреклонен. Уход в изоляцию, отказ от открытого заявления своей позиции неизбежно ведет к ассимиляции и внутреннему разрушению.
Потрясающе.
Без коллективного взаимодействия, без постоянного визуального контакта с единомышленниками индивидуальные ресурсы человека просто истощаются.
Знаете, я тут подумал, вот этот современный подход к духовности или к любым глубоким убеждениям часто напоминает ношение наушников с активным шумоподавлением.
О, это очень точный образ.
Ну да, человек может идти по невероятно шумной, хаотичной улице, но внутри его головы стерильная тишина. И играет только его личный, тщательно подобранный плейлист. Это такой абсолютно герметичный, индивидуально защищенный опыт.
Да-да.
Но материал лекции кричит о том, что такой подход убивает саму суть принадлежности к чему-либо. Настоящая стойкость требует снятых наушников. Она требует присутствия в хаосе вместе с другими и открытого взаимодействия.
Подводя итог нашему разбору, можно с уверенностью сказать, что мы проследили совершенно удивительную эволюцию мысли древнего автора.
Угу.
От понимания того факта, что истинная социальная связь рождается из внимательного взгляда на уязвимость ближнего, до осознания силы переосмышления. Мы увидели, как страх изоляции, который грозил разрушением в рамках античной системы покровительства, был гениально трансформирован в мотивацию атлетов на арене.
Да, и этот анализ оставляет нас с очень глубоким, несколько даже тревожным вопросом, который актуален далеко за пределами любого религиозного контекста. Текст утверждает, что способность пристально, искренне рассматривать трудности друг друга – это единственный клей, способный удержать людей вместе перед лицом враждебной среды.
Так.
Но что происходит с нашей коллективной устойчивостью сегодня, в эпоху, когда наше внимание почти полностью опосредовано экранами, алгоритмами, фильтрами? Мы ведь крайне редко видим друг друга по-настоящему.
Это правда. Мы видим только картинку.
Да, мы потребляем тщательно отредактированные версии жизни наших коллег и друзей. Если выживание группы и подлинная забота рождаются исключительно из способности ясно видеть реального человека рядом, ну, не делает ли наша современная цифровая слепота нас более хрупкими и разобщенными, чем когда-либо прежде?
Очень сильная мысль.
Возможно, современным сообществам не хватает ни каких-то там инновационных систем мотивации, а именно этой древней, забытой способности просто поднять глаза от экранов, снять наушники и по-настоящему посмотреть друг на друга. Оставим эту мысль для размышления. Спасибо всем, кто погружался в эту тему вместе с нами.